Морцу хорошо.
Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» по-прежнему все здесь. Алексей Самуськов.
Евгений Штыгайло.
Павел Краснов вышел ненадолго, но скоро вернется. Смотрите также видеотрансляцию из студии на сайте dvkp.ru и в группе Facebook «Комсомольская правда. Владивосток». Слушать эфир также можно в мобильном приложении «Радио КП» для iOS и Android. И телефон в студии 230-22-52. Номер WhatsApp 8-924-300-1003.
В принципе, все сказал. Все правильно. Все правильно, Евгений. Напомни лишь еще, что у нас есть и YouTube-канал.
Точно.
И на YouTube-канале тоже еще... можно смотреть и слушать нас.
На YouTube-ушке.
Кто ходит в гости по утрам?
Ну и сегодня с нами в гостях должно было быть... Да, можете одевать, можете не одевать.
Можете надевать.
Да. Сегодня у нас в гостях член экспертного совета «Тотального диктанта», доцент кафедры русского языка и литературы ДУФУ Наталья Мельничук и старший преподаватель кафедры русской, как иностранной, Восточного института школы региональных и международных исследований ДУФУ Кира Король.
Кира, первый вопрос. Где Наталья?
Да, где Наталья?
Наталья на цирке.
Она у нас по плану есть, а Натальи нет.
Сейчас подойдет.
Ну да, Наталья, судя по всему, застряла в пробке.
Да.
Ну, ждем, Наталья к нам скоро присоединится. Ну, а пока, Кира, как начинается ваше утро?
Сегодняшнее утро.
Вообще.
Любое ваше утро.
Every time, и вот это вот все.
Ага,
или каждое утро по-разному?
Ну, каждое мое утро начинается со стакана воды, кофе, душа. Ну, все стандартно, я не знаю.
Вы так говорите, стакан воды, кофе, душа.
А у вас это какой-то фирменный вопрос, да? Типа как у Познера, да? Что вы скажете,
оказавшись перед Богом? Или как у Дудя, сколько вы зарабатываете? Ну, у нас вот как начинается.
Знаете, какое, на секунду отвлеку, какое сочинение победило во Франции вот на этот вопрос, как начинается ваше утро? Я просыпаюсь, чищу зубы, одеваюсь и иду домой. Вот такое сочинение.
Победили.
Иду домой.
Да, иду домой. Это Франция, на секундочку.
Хорошо. Победила в номинации лаконичность, да?
В номинации прикольно.
Ну, то есть можно сказать, что утро преподавателя ДВФУ ничем не отличается от утра обычного жителя Владивостока.
Ну, я даже и представить не могу, чем бы оно могло отличаться. Например, мы встаем... Ну, и сразу в словарь погружаемся, да?
Да.
Или...
Сразу 10 новых слов учить.
И да, все. Как эти отжимания, приседания, да, по технике.
С учебника
кроссфит.
Да.
Или там Толстого наизусть, да, какую-нибудь главу из «Войны и мира». Нет, все стандартно. Зубы, душ, кофе.
Кофе в душе, все нормально.
А к нам как добираетесь?
Кроме цирка и Натальи, где там в пробке. Да.
В тесном 15-м или все-таки на машине?
Я добираюсь на 29-м Д, потому что я живу на острове, да.
О, то есть и до работы-то рукой подать.
Работаю.
Слушай, так прикольно, если не уточнять, да, ты где живешь? Я на острове. А ты? Чего добился ты?
Ну, вот получается, все-таки ездить в общественном транспорте, да? Нет, да и прислушивайтесь же к разговорам людей.
Конечно.
Угу. Но вы уже понимаете, да, к чему мы ведем? Как-то реагируете на их речевые ошибки?
Исправляете людей?
Нет, я не исправляю людей. Даже очень близких людей я стараюсь исправлять минимально. Потому что Антон Павлович Чехов говорил когда-то, что настоящий интеллигент – это не тот, который замечает ошибку и исправляет, а тот, который замечает и деликатно промолчит.
А вот это вот...
Закатывание глаз.
Да.
Нет.
Псевдоразговор по телефону рядом, тут говорит человек, сидит, звонит, ну прям убийственно.
Не, ну вот когда у меня прям очень тяжелый день, я, конечно, могу там закатить глаза и там пострадать, сделать какое-нибудь жуткое лицо. Но нет, я не буду ничего говорить, чтобы не огрести по, простите, морде.
По морде лица. А вообще стало больше людей говорить грамотно или все-таки наоборот? По вашим ощущениям.
Да как было, так и осталось, в принципе. На мой век как-то не пришлось больших перемен таких.
Ну, а какие самые распространенные ошибки, которые, скажем так, вы наблюдаете, и которые вам вот... Ну, вот
в устной речи,
вот,
да,
вы имеете в виду? Режут звук, да, в устной речи,
естественно. В устной речи. Ну, это, конечно, нарушение орфоэпических норм, ударения, особенно в глагольных формах, да, дала, брала, спала.
Звонишь.
Ну, да, звонить и так далее.
Ну, мы специально, готовясь к эфиру, в Инстаграме запустили некую такую викторинку, да? Слова и фразы, которые вас бесят. Вот люди, что нам тут еще присылают, мы уже часть зачитали. Адекватный. Пробывать. Вот Александр Сорцов пишет: «Все, когда нужно, все». Особенно в заголовках. Саш, привет, если ты нас слышишь, наверняка слышишь. Англоязычные слова вперемешку с русскими. Либо когда их склоняют по правилам русского языка. Когда-то посчастливилось продавцом-консультантом поработать. Там часто выражались по типу «Она никогда не работала на сейле». Или «Вот эти товары поснимай, а то их too much». Как вам вот это вот англоязычность?
Мне чай and кофе. Ничего, что я по-английски, все нормально.
Ну, я думаю, что к этому нужно относиться спокойно, потому что русский язык – это живая... И давай любой язык – это живая стихия, которая постоянно находится в изменении. И система жива, пока она имеет возможность меняться. Ну, а меняется она за счет того, что в язык проникают заимствования, за счет того, что сами носители языка меняют норму в соответствии со своим каким-то... Ну, с переменами вообще в жизни, да, в мире. Поэтому, ну, это звучит иногда забавно. Иногда люди это делают, потому что такая языковая игра, да? Для того, чтобы создать какой-то определенный образ. Ну, вот как-то надо философски к этому относиться.
Образ вот эти вот бьюти-блогеры, да, вот опять же принято, бьюти-блогер. Что это по факту? Человек, который ведет
давайте
личный...
найдем русский эквивалент,
да,
бьюти-блогер.
Давайте. Человек, который ведет страничку...
Журнал красоты.
Журнал красоты.
Опять же.
В сети Инстаграм.
Отнюдь. Не только в сети.
Ну вот, например, да. Ну а к чему же это ведет? К тому, что вот у нас действительно получаются такие, я не знаю, упрощения, что ли. Вот тот же самый кофе, да? Раньше был кофе строго «он мой», а сейчас же уже разрешено и «оно мое кофе». Официально признали. Да-да, я читал, я готовился.
Ну, вы, конечно, молодцы, что подготовились. Что я могу сказать? Ну, вот давайте...
Но мы придем к тому, что и звонят скоро будет.
Давайте кофе оставим в прошлом. Вот сейчас очень актуальна тема феминитивов в русском языке, знаете, да? Там авторка, вот это вот. И вот народ активно выступает, значит, кто-то против, кто-то говорит «да, надо». Но общество меняется, да? Женщины осваивают профессии, которые ранее, ну, осваивали в меньшей степени или совсем нет. Поэтому это такая необходимость, которая возникает, она продиктована злободневностью, понимаете? Ну вот, социум диктует сам. А насчет того, что закрепится в русском языке как норма, что уйдет, ну, время покажет. Понимаете, вот если во времена там, да, славянофилы же предлагали там целую кучу вариантов, не галоши, там, а макроступы, осталось-то слово какое? Галоши, ну и все
не
нормально.
Макроступы, да.
Сегодня
не всякий человек. То есть все должно пройти проверку времени.
Да, безусловно.
То есть все любые изменения пройдут в нашу жизнь через какое-то определенное время. Давайте сделаем небольшую паузу, затем вернемся в наш...
Но знаю, что поспешил, а ты мешать не...
С нами в студии старший преподаватель кафедры «Русский как иностранный» Восточного института школы региональных и международных исследований ДФУ Кира Король, а также член экспертного совета «Тотального диктанта», доцент кафедры русского языка и литературы ДФУ Наталья Миленчук. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Мы уже Киру спросили, теперь вас спросим, как ваше утро начинается?
Обычно?
Да.
Или сегодня?
Можете и так, и сяк.
Сегодня началось как раз в соответствии с вашими сообщениями, с пробок, поэтому я ее опоздала.
Ну, а вообще?
Прошу прощения. Да прекрасно начинается. Как может начинаться утро после того, как прошел тотальный диктант, да, и все работы проверены?
Выдохнули.
Да, нет, это праздник действительно, и для тех, кто участвует, и для тех, кто проверяет, и вообще для нашей большой страны. Это уже, кстати говоря, всемирный праздник, даже не всероссийский.
Ну, про тотальный диктант мы еще успеем поговорить. Как вы реагируете на речевые ошибки людей в простой речи?
Обыкновенно. Вы думаете...
Встаете со словарем.
Я не отношусь к речевым ошибкам как к чему-то такому ужасному. Если бы я реагировала остро на речевые ошибки, то я бы вздрагивала каждую секунду практически. На самом деле, без ошибок, есть даже у Пушкина такая фраза, но я сейчас ее не вспомню, да, без грамматической ошибки, там что-то там, в общем, невозможно обойтись. И ошибки рознь. Uh-huh. Есть какие-то легкие такие отклонения. Есть вообще отклонения от нормы, которые ошибками не являются, а осознанно допускаются там для игры. Есть какие-то такие неточности или шероховатости спонтанной речи. А есть, конечно, грубое какое-то просторечие, которое, ну, как люди любят говорят, режет ухо. Но для меня оно не режет ухо, оно просто такой сигнал, знаете, необразованного человека. Я могу даже отнестись к человеку, ну, у меня бывает такое отношение регулярно. Вот я вижу, хороший человек, но необразованный. Вот есть такой штрих небольшой.
Между прочим, Наталья Сергеевна очень любит поправлять людей, когда они говорят не есть, а кушать.
Нет,
почему?
Я не люблю вообще, Кира, поправлять людей. Это неправда.
Сказала она, поправив Киру.
Я считаю, что это, ну, занудство какое-то.
Я нашел, кстати, фразу «без грамматической ошибки я русской речи не люблю».
Да, да. Вообще, поправлять... Я поправляю людей только тех, которые... про которых я точно знаю, что они в этом заинтересованы. Угу. Например, это там наши молодые коллеги, студенты, да, которым это нужно, да, для работы будущей. И сама я тоже, например... Меня тоже кто-то поправляет, и я только благодарна, потому что я до сих пор узнаю какие-то новости, да, в русском языке, чудеса.
Ох ты ж, ёжик, достала слова и такая...
А вот вы смеетесь, а так оно и есть.
Я не смеюсь, я же театрально заканчивал. Нас гоняли, и когда мы там что-то разговаривали, мимо проходили наши учителя.
Нет, ну, знаете, когда вы закончили театральный вуз, все-таки с вас не такой спрос, как если вы закончили филологический факультет, да, и преподаете на нем, например, например, там 30 лет, условно говоря.
Обычные людей, которых поправляешь, они говорят, даже, мы филологических не кончали, извините.
Ну вот я имею в виду, насколько уж мы вроде бы этим профессионально занимаемся и на протяжении многих лет, и я все равно всякий раз узнаю какие-то новости. Там, ну, например, я, правда, это уже давно узнала, но вот просто чтобы вы ощутили, например, что в русском языке правильно говорить не ворожи, а ворожия, например. Там в какой-то момент я об этом с удивлением узнала. Ворожия. Или я это с удивлением обнаружила, да.
У нас есть еще один удивительный человек, это я тоже теперь очень удивлен ворожею.
Да, да. И таких открытий может быть еще немало. Я уж не говорю про новые слова какие-нибудь там.
Ну вот. Да, но новые слова у нас, конечно, пополняют наш язык, что свидетельствует о его живости. Потому что если взять тот же самый латинский, да? Хотя он же тоже пополняется, тем не менее.
Нет, он как раз потому и считается мертвым языком, что он не пополняется.
Но, тем не менее,
мертвый язык
туда... –
это язык, который не изменяется. Это не язык, который похоронили там, да, закопали и поставили крест на могиле. Это язык, который перестал изменяться, а изменяться он перестал, потому что его перестали употреблять в спонтанной, неподготовленной живой речи. Латинский язык сейчас фигурирует в нашей жизни, но только в виде воспроизводимых каких-то формул, да, которые наизусть заучиваются и произносятся. И это не только там, например, в католической церкви, но и там в медицине или там...
Юриспруденции.
Да, в аптеке,
в
кстати,
мультиках.
Или там в больнице нам выписывают рецепт с помощью латинских фраз. Но это тоже воспроизводимые, заготовленные фразы. Поэтому он уже не изменяется. А если изменяется, как наш великий русский, значит, он жив, жив и жив.
Ну, и все же давайте про тотальный диктант. Благодаря нему в прошлом году наша редакция как раз и познакомилась с Кирой Король. Прекрасно мы помним ту историю про признание в любви. Расскажите, что это была за история? Ну, освежим, так скажем.
Освежим, да. Нам попался такой текст. Был заголовок диктанта, а далее было письмо, где мужчина признавался в любви женщине, которую любил со школьных лет. Он сказал: «Я всегда мечтал быть с ней, и вот, наконец, моя мечта сбылась». Я сижу рядом и смотрю, как там было, не помните, Наталья Сергеевна?
Как любимая выводит буквы.
Да, выводит буквы.
У нас, конечно, поразило, извини, Кира, я перебью немножко, поразило то, что письмо было посвящено тому, как мужчина исполняет мечты своей любимой. И вот одна из таких мечт, это
можно прочитать, на самом деле, у нас же есть текст, да, по-моему?
Да, и он ее исполнил.
Здравствуйте, я приехал не ради диктанта. Сегодня я исполнил маленькую мечту моей любимой. Она давно хотела принять участие в тотальном диктанте. Сейчас она старательно выводит буквы, а я любуюсь ее прекрасным профилем. Я люблю ее давно, еще со школьной парты, и рад, что мы сейчас вместе. Это здорово, исполнить мечты любимой женщины. Видеть искорки счастья в ее глазах, читать в них ответное чувство любви. Ради таких моментов я готов отдать жизнь, а не то, что приехать на диктант. Алена Александровна, я люблю тебя и хочу быть с тобой навсегда. Ты моя маленькая жемчужина.
А вот вы готовы ради любимой женщины пойти на тотальный диктант и терпеливо ждать ее там?
Легко.
У нас, извините, мужья ради своих любимых жен готовы часами высиживать в торговых центрах, пока вторая половинка обувается или прикупает себе новый костюмчик.
Но это стандартная история. А вот прийти на тотальный диктант и сидеть, смотреть, как любимая выводит буквы, это очень даже не стандартно.
И говорить с красной строки.
Какие в этом году были, может быть, такие же необычные истории?
Ну, такой, конечно, истории не было, такого
понятно,
уровня
это...
и масштаба, да. Но обычные истории, обычные и необычные истории, это когда вот участники пишут в своих диктантах что-то сверх того, что им продиктовали, например, какие-то послания проверяющим иногда просто рисуночки рисуют, картинки. Угу.
Там, вот мы за эфиром,
котиков,
да, вот
да, да, да. Сердечки. Иногда пишут просто спасибо. Вот у нас в этом году во Владивостоке были, вот наши участники ограничились картинками, а вот, например, коллеги из Новосибирска, из Москвы нам присылают, мы обмениваемся сообщениями. Вот, Кир, там у тебя есть стихотворение. В Новосибирске подкололи к тексту диктанта в Новосибирском техническом университете распечатанный на принтере листок стихотворение под названием «Спасибо», да, и «Цветы». Да. И вот, Кира,
давайте я зачитаю. Да. «Спасибо всем, придумавшим диктант, писавшим текст, читавшим, проверявшим. Какой отличный антидепрессант, нам, азарта юности не растерявшим. Спасибо тем, кто раньше нас учил, любовь к родному языку привил, что и теперь, спустя полсотни лет, я прихожу в родной университет. За радость встреч и блеск в глазах, знакомое в студенчестве волнение, тотальному диктанту быть в веках. И вам за это мировое уважение».
Я бы сказала «благословение». Заметьте, в родной университет, это выпускник технического университета, то есть это не филолог. И такая рифма точная, диктант, антидепрессант.
Правда? Постарались действительно при подготовке. А как вообще проходил в этом году тотальный диктант? Были ли отличия от прошлогоднего?
Вы знаете, мне, может быть, об этом не нужно говорить, но я все-таки скажу. Отличия были, и в частности, очень спад у нас во Владивостоке отмечен.
Меньше пришло,
очень,
да?
Я сказала, очень хотела сказать большой, но все-таки не очень большой, но, конечно, печальный. Это связано, скорее всего, с тем, что в прошлом году у нас была столица, и был ажиотаж, да, и Гузель Яхина к нам приезжала, и все руководители разных уровней там принимали участие в тотальном диктанте. А у нас же как водится? Во-первых, я прошу прощения у вас.
Давайте после небольшой паузы обсудим это все,
да.
Сейчас прервемся.
Что приморцу хорошо. Отдохни.
15 апреля. Как можно отдыхать, Евгений?
Да по-разному можно отдыхать. Можно вспомнить, что сегодня понедельник, и ты сильно-то и не напрягался после выходных.
Но, тем не менее, в Пушкинский театр с 10 часов утра проводит региональный конкурс-фестиваль инструментального мастерства «Мой день».
А на сцене театра имени Максима Горького в 18.30 сегодня выступит Клара Новикова с музыкально-юмористической программой «Я играю».
В Центре содействия развитию молодежи в 19 часов начнется творческий вечер в честь Аллы Борисовны Пугачевой. У нее сегодня день рождения. Ну, а можно отметить, что вход на мероприятие, между прочим, бесплатный, но по предварительной записи.
Это самое главное. В концертном зале Феска Холл сегодня пройдет фестиваль Приморской лиги Международного союза КВН. Среди тех, кто пойдет на фестиваль, есть счастливчики. Это слушатели радио «Комсомольская правда», которые выиграли в пятницу, нам дозванивались, отвечали на вопросы, получали билеты. Так что все увидимся там.
Отдохни. Что приморцу хорошо.
Вот, собственно, теперь-то уже, наверное, можно, только давайте мы еще раз представим наших уважаемых друзей, которые сегодня к нам пришли.
Член экспертного совета тотального диктанта, доцент кафедры русского языка и литературы ДВФУ Наталья Миленчук и старший преподаватель кафедры русский как иностранный школы региональных и международных исследований ДВФУ Кира Король. Наталья. Мы закончили на журналистах, но я так понимаю, что...
Мы продолжим, да, в другой раз. Мы уже все, в принципе, обсудили.
Нет, мы на журналистах прервались, но потом был день 15 апреля отмечен вами. И, конечно, мы с Кирой не можем не воспользоваться такой возможностью. Мы хотим поздравить с днем рождения сегодня выдающуюся...
Личность.
Нашу коллегу, да, которая была основателем в свое время Института русского языка и литературы, Валентина Ивановна Шестопалова, с днем рождения!
Ура, Валентина Ивановна!
Я думаю, что многие горожане ее знают, как вот она много лет просто символизировала русскую филологию в нашем городе и вырастила много филологов, русистов. Спасибо вам огромное, Валентина Ивановна.
Спасибо. Возвращаемся к теме тотального диктанта. Можете назвать самого молодого и самого возрастного участника во Владивостоке? Вот, например, мы обратили внимание, что в Нью-Йорке участником тотального диктанта стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев. У нас есть какие-то похожие рекорды по возрастам?
Ну, вы знаете, мы возраст не выясняем, но у нас есть, вот, например, в Дальневосточном федеральном университете есть такая вот высшая народная академия, куда ходят учиться всему буквально, как только возможность такая представляется. Наши любимые участники тотального диктанта, в частности, пенсионеры, ну, там, знаете, люди, я не знаю их точного возраста, но некоторые из них явно им уже 80 лет, например, ну, может быть, приближается к этому. И они активно участвуют не только в нашем тотальном диктанте. Вы же знаете, еще тотальный диктант сейчас породил очень много диктантов других. И, кстати, ученые даже отмечают, что слово «диктант» в последние годы претерпело, извините за выражение, семантическую трансформацию. То есть изменилось его лексическое значение. Если для меня или для вас, даже хотя вы еще молодые люди, диктант — это было нечто, что диктуют, да, то есть это контрольная работа, да, которая заключается в написании текста под диктовку. То сейчас уже у нас есть экологический диктант, исторический диктант, математический диктант, где уже никто ничего не диктует. Если диктует, то минимум. А в основном это люди отвечают на вопросы теста, но это тоже называется диктантом, именно потому что тотальный диктант так популярен, как само вот времяпрепровождение, испытания.
Марафон,
да, и
только
люди хотят разными
науками
интересуются, знания из разных областей хотят оживить. И вот эти вот наши участники, Высшая народная академия, они там тоже очень активны.
А можно вот такой вопрос, раз мы затронули школу, да, и диктант, вспоминается, как наша учительница нам диктовала, она сказала, с красной строки, да, подумайте, да, что такое, и как бы оно вот... Какой знак вопрос надо поставить? То есть, ну вот, а как диктуют сейчас? То есть, как-то помогает участникам? Или все-таки это, возможно, мы сегодня здесь собираемся для того, чтобы... Ну, то есть, монотонно, чтобы человек еще больше сбивался. Или все-таки это...
Это просто изощренное...
Однажды Валентина Семеновна спросила меня, не хочешь ли ты, Петров? Вот как диктуют сейчас?
Вот вы сейчас как раз две крайности изобразили, нежелательные. Если монотонно диктуют, это очень плохо. Но если очень артистично, это тоже плохо. Поэтому, кстати, участники, я уж не в обиду, как говорится, я уже журналистов пыталась обидеть, мне не дали.
Спасибо большое.
Не в обиду
приглашенным фейдером.
А диктующим, вот когда человек очень артистичный, и он еще к тому же как бы погружен в образ и не заботится о тех, кто пишет. Да? И это тоже плохо. А диктовать нужно на самом деле просто диктуй естественно. Во-первых, медленно достаточно. Во-вторых, естественно, в соответствии со смыслом. И ты сделаешь паузы там, где есть разделение, там, например, частей сложного предложения. Или, к примеру, ты интонационно... Если человек, скажем так, со здравым смыслом, с языковым чутьем, там, с логикой, он чувствует, что вот эта интонация, например, там, вставки, да, как в этом году, он или она... Да, сравните, я читаю, он или она, или я говорю, он или она. И, конечно, подавляющее большинство поняли, что надо это взять в скобки, например, да. А, то же самое, там, обособление. Его невозможно прочитать без интонации. Оно будет обязательно обособлено, я имею в виду обособлено, это для меня, прежде всего, выделено интонационно. И это помогает, конечно. Вот нужно читать просто с естественной, хорошей интонацией, и всем будет хорошо. Вот.
Это приятно, да, спасибо большое. Мне, кстати, кажется, что сейчас очень много людей хуже стало писать, потому что, во-первых, Т9, дай бог ему здоровья, да, исправляет, плюс Word подчеркивает всякие слова, которые ты, по его мнению, не очень пишешь. И грамотность падает или все-таки люди стараются?
Извините, я что-то много говорю сейчас.
Давайте я поговорю.
Так,
я готова на этот вопрос полностью опровергнуть ваше мнение.
Ну, давайте я попробую опровергнуть, да, а вы добавите. Мы, когда я училась... в школе и поступала в институт, речь традиционно делилась на письменную и устную. Угу. Была письменная, это была там идеальная речь, да, ну, я имею в виду, нормированная, да, речь нормированная и так далее. Нормированная. Вот видите, о чем я вам говорила в начале эфира.
А пишет-то как хорошо, да, а говорит...
Ну, в общем, продолжаем. И устная речь, стихия, да, которую там очень сложно заключить в какие-то рамки. Ну да, я представляю шаблонно, да, образы такие. И у многих людей так и осталось такое представление о речи. А между тем, с появлением гаджетов, да, с появлением социальных сетей и общения в социальных сетях, разговорная речь, которая на самом деле и являлась раньше, вот я говорю устная, да, я имею в виду разговорная, mm-hmm. вот, она теперь закрепляется на письме. И несоблюдение норм в написании вот такой речи, да, это естественно. Понимаете, да, о чем я говорю? Наталья Сергеевна?
Сейчас хотелось посмотреть, сказать, да, понимаем, начальники.
Человек русский вообще привык к тому, что если он видит письменный текст, то этот текст должен быть грамотным. Потому что вот то, о чем говорила Кира, раньше письменный текст – это только текст книжный, подготовленный, обработанный, проверенный редакторами, корректорами и так далее. А сейчас мы в письменной форме видим речь живую, спонтанную, которая не регулируется, и, например,
что
ждать от людей, что
вот
они
все, да?
будут проверять тщательно, там, расставлять знаки препинания, мне кажется, это неправильно.
Это единственное, знаете, в каком действует, когда один человек наезжает на другого. Он старается максимально написать грамотно, чтобы потом, типа, когда второй придирается к запятой, говорит, что, придрался?
А
да,
тут вот? Есть еще второй момент. Вот эту всю чистоту, которая привыкла старшее поколение, по которой оно ностальгирует, на самом деле обеспечивали не сами люди грамотные. Люди были ровно столько же грамотные или настолько же грамотные, настолько же безграмотные, да, как мы сейчас или там более молодое поколение. А была, да, очень отработанная система редактуры и корректуры. И именно эти люди обеспечивали нам вот этот продукт, который, в общем, мы привыкли воспринимать. А сейчас этот институт, ну, я его так назову, в смысле система, да, он во многом подорван, потому угу. что не хватает, во-первых, филологов, во-вторых, там корректорам копейки платят и так далее. И потом письменную речь мы сейчас видим, например, вот на баннерах, там бог знает где. И она тоже должна кем-то вычитываться, да, например, там вывески и так угу. далее. Но этих людей
в
там просто
съездишь,
не предусмотрено, как я вижу.
Явно
да,
не
да.
вычитывают.
И нас... поэтому не люди стали безграмотнее, а система стала
допускать.
Другая. Да,
допускать.
Да.
У нас остается чуть меньше минуты. Расскажите, по вашему мнению, что ждет тотальный диктант в будущем?
Развитие. И углубление, расширение, и не ждет, и сейчас это уже наблюдается. Ну, я сказала,
в космосе
тут...
у нас еще не пишут?
Уже писали.
Уже писали.
Это уже вчерашний день.
Это уже в прошлом.
Да, да, да.
Черные дыры, Алексей.
Конечно, уже где только не писали. И в Арктике, и в космосе, и дельфины у нас в прошлом году писали в океанариуме. И я даже уже не знаю, там, что еще можно привести. В тюрьме, кстати, в этом году писали тоже. Да, да, да.
То есть ждет вот только...
Экстрасенсы, мне кажется, теперь должны писать.
В самолетах в этом году акция была. И она, кстати, не только в этом году, а уже давно довольно идет в самолетах.
В общем, пожелаем этому действительно общему, так скажем, явлению, как тотальный диктант, только развития. А вам спасибо, что были сегодня у нас в студии.
Огромное спасибо, что пришли.
Приходите еще, обязательно будем ждать вас к нам в гости.
Спасибо большое.
Что приморцу хорошо. Датская рубрика.
15 апреля. Чем запомнился этот день, например, в истории Дальнего Востока? В 1887 году во Владивостоке открылась городская читальня.
Изба читальни.
По этому поводу городская дума постановила выдать единовременное пособие из городских сумм 300 рублей в пособие на устройство народных чтений.
Красота.
Ляпота.
15 апреля 1901 года было освящено...
архиерейское подворье на Седанке, между прочим, а его проектировал и контролировал стройку владивостокский архитектор Мешков. Первоначально здание представляло собой двухэтажное сооружение прямоугольной формы со стенами из красного кирпича, архитектурным декором в стиле русской национальной архитектуры, а спустя несколько лет рядом с основным зданием построили еще и часовню, корпус церковно-учительской семинарии и жилье, хозяйственные постройки, в общем, все это.
15 апреля 1906 года началось строительство женской гимназии на Пушкинской улице. Сейчас в этом здании размещается школа номер 9. Проект здания был составлен инженером Плансоном. Это здание, занимающее всю глубину участка с развитым многосложным планом, является постройкой так называемого рационального модерна. Прикинь? Рациональный модерн, да, возникший в русской архитектуре в середине 90-х годов 19-го столетия.
15 апреля 1906 года в городе начато строительство телефонной станции на 500 абонентов, 400 аппаратов. Через год новая станция вошла уже в строй, и все уже звонили.
Ну, не звонили, самое главное. 15 апреля 1920 года во Владивостоке открылась международная выставка художников. В народе ее окрестили Бурлюковской. Она стала образцом авангардистского искусства в исполнении Давида Бурлюка и Виктора Пальянова. На теплого приема выставка в городе не получила, к сожалению. Кстати, сам Бурлюк был близким другом Маяковского, а его мастерская находилась в добротном каменном двухэтажном особняке по адресу Ключевая, 3. Это чуть выше Пушкинской, 25. Работы художника-футуриста Давида Бурлюка сегодня можно встретить, пожалуй, лишь в собраниях некоторых зарубежных музеев.
Так тоже иногда бывает. Кто родился в этот день? 1452 год. Великий Леонардо. Гений из Италии. Архитектор, скульптор и инженер.
Миллиардер, гений, филантроп. Можно продолжать дальше. В 1684 году на свет появилась Марта Скавронская, оставшаяся в истории России под именем Екатерины I.
1793 год. Василий Струве, известный геодезист, следы дуги, названные его именем, сегодня можно найти на территории разных стран.
В 1886 году на свет появился Николай Гумилев, один из поэтов Серебряного века.
А Никита Хрущев в 1894 году, занимавший важные посты в СССР, в послевоенные годы, всем показавший Кузькину мать, все здесь.
И засеявший кукурузами.
Кукурузами, да. И новый Сан-Франциско.
А не соблаговорите ли вы отвоежировать соседний район, дабы узреть архитектурную смелость Никиты Сергеевича Хрущева.
Красота. Ким Ир Сен, 1912 год, не менее знаменитый, чем Хрущев, политический лидер Северной Кореи.
И в 1949 году на свет появилась звезда советской и российской сцены Алла Борисовна Пугачева.
Забегая вперед, поздравим именно Аллу Борисовну. В конце Павел Краснов подготовил песню, сам ее сочинил.
Датская рубрика. Что приморцу хорошо.
Мы возвращаемся.
Плохо, что на Пашу все-таки не направлена камера. Я всегда смотрю на его реакцию.
Надо вторую, да. Вот, на встречу Павлу.
Когда сказал, что сочинил сам, он такой, что?
Что? Быстро бегом сочинять песню. Но возвращаемся к песням. Это настоящая рок-н-ролльщица. Лобода дала еще один шанс девочке из Владивостока. Среди участников 6-го сезона шоу «Голос. Дети» пока остается жительница Приморья, 9-летняя Катя Гаврилюк. А вот.
Болеем за нее. Во время слепых прослушиваний она спела «До свидания, мама» из репертуара взрослой группы «Моральный кодекс». Ну, а в минувшую субботу Первый канал показал состязание троек. Вместе с еще двумя участниками Катя в забавной красной шапочке исполнила
Акимики
песню
Маус.
Да, «Кружит», которая вот «Эндорфины пошли, фантазии пошли, кружит». Вот это вот было. Но не так, конечно, как я, конечно, исполнил получше.
Да, у них, видимо, было получше все-таки.
Она репетировала, а мне только Паш помогал.
Поставив, сочинив эту песню.
Строчку.
Наставница Светлана Лобода подчеркнула: Катя – это малышка, которая имеет свой характер. Также бывшая солистка «Виагры» сказала про юную певицу из Владивостока: это настоящая рок-н-ролльщица. Она полна энергии, и я подумала, что Катя должна быть в моей команде.
Сначала, как показали в эфире, Екатерина Гаврилюк успешно выиграла в своей тройке, но потом из пятерых оставшихся участников Лобода прагматично выбрала двух ребят, чьи выступления набирают в интернете миллионы просмотров.
То есть, на мнение большинства.
Да, повелась. Катя же расстроилась, сквозь слезы поблагодарила своих родителей, а также Светлану за то, что та повернулась к ней в начале сезона. Дмитрия Нагиева поблагодарила за то, что он обнимает ее сейчас. Лобода в ответ подбодрила, пообещала, что уже скоро будут новые встречи на Первом канале.
Мама приморской участницы Анастасия Гаврилюк рассказала комсомолке, что через неделю в эфире разыграют 3 дополнительных путевки в финал.
Микелла Абрамова, Настя Иванова, наша Катя, естественно, будут бороться в прямом эфире 19 апреля за выход в финал. В 21:30 все это действие состоится. По московскому времени начнутся выступления представителей всех трех команд. Ну, а потом уже зрительское голосование. Так вот, от каждой команды еще один человек добавится к финалистам. Поэтому, собственно, мы уже, наверное, остаемся в Москве, будем бороться дальше. Уже 26 апреля состоится финал. Это вот все...
Анастасия, да, говорит, мама Екатерины. Ну что, остается пожелать успехов талантливой землячке.
Ну, да, и...
Будем следить обязательно.
Обязательно, будем болеть.
Будем болеть.
Если там надо что-то голосовать, мы отправим.
Ну да, да, нужно голосовать, но это, я так понимаю, если в 21:30 по Москве вечером, это у нас 4:30 утра, по-моему, да, но это начнется выступление. Ну, вот лучше заранее завести всем будильники. В 4:30, нет, в 4:30 нормально, встал как раз утрецом, кофеек, вот это вот все, зарядился бодростью, смотришь за выступлением участников, и как только, внимание, как только сказали всех, голосуем. Сразу же обзванивайте всех своих родных, близких, друзей, родственников. 5 утра, 6 утра, 4 утра. Неважно. Пусть встают, просыпаются и голосуют. Вот так надо, я считаю. Заранее схему разработать. Разослать всем своим друзьям в WhatsApp, подругам, чтобы вот наша вот представительница Дальнего Востока по-любому вот прошла туда, в финал, так скажем.
Мы будем болеть так, как не болея ни за кого. Ни за Луч, ни за Адмирал.
Последняя, так скажем, надежда, да?
Да, сегодня еще раз напомню, что у Аллы Борисовны Пугачевой день рождения. Вообще, как тебе наша примата? Как ты относишься к женщине, которая сделала себя сама?
Я вот не очень хорошо понимаю людей, которые говорят, что вот прошло 20 лет с тех пор, как Алла Борисовна впервые объявила о своем последнем концерте. Тем не менее, продолжается.
Каждый год?
Ну, конечно, конечно. Ну, друзья, ну все мы понимаем, что артиста, как и волка, кормят. Ну, не ноги, естественно, а голос. И пока у артиста
пока поет, почему
этот
нет?
Голос
народная
есть?
Артистка СССР, да. Композитор, продюсер, эстрадный режиссер, живая легенда российской эстрады. Самое главное, что живая, да? Потому что легенд российской эстрады у нас очень много, а вот живая легенда. Да, телеведущая, кстати, уже более полувека является самой обсуждаемой медиаперсоной во всем мире. Хотя, казалось бы, сколько лет Аллы Борисовны? 70, да, по-моему? 15 апреля в 49-м году она родилась. Паш, посчитай. Паша кивнул, 70 лет, да, все верно.
Ну, как думаешь, может быть, у Кати Гаврилюк будет такая перспектива?
Поет Кристина Арбакайда.
Фильк Петросович.
Мне очень нравилась реклама, помнишь, которая была? Криська, молчи. И КВНщики шутили по этому поводу. Вот Алла Борисовна говорила тебе в детстве, Криська, молчи, да? Надо было молчать.
Да, ну вот как думаешь, может, у нашей Кати Гаврилюк есть?
Я думаю, что все шансы есть. Она умничка.
Затмить звезду Аллы Борисовны.
Давайте поддержим всем городом, всем Приморьем Катю. Отправим там, если что-то надо написать, напишем.
Миллионы смс-ок.
Да, давайте зайдем на YouTube, давайте просматривать все время.
Да. Что, ну, смотришь, посмотрел, обновил, отправил друзьям.
Да. Что вам в чатике сидите?
Ну что, это час
так.
Будем завершать поздравительной песней. Услышимся уже завтра.
Павел Краснов поет.
Как это странно происходит, как море парусник уходит, так постепенно и проходят наши мечты. Между нами фальши. Так неужели, милый мальчик, это был ты? Как я верила глазам твоим, как я верила словам твоим. Боже, как смешно, глупо и смешно. Впрочем, все равно. Не буду вспоминать, не буду.
вспоминать, не буду вспоминать, то почему опять? Почему опять не знаю, опять твой номер набираю, и сонный голос отвечает:
а это ты, привет.
Ну что же с нами будет дальше? Мы привыкаем к этой фальши. Так неужели, милый мальчик, это ответ? Смешно, глупо и смешно, впрочем, все равно. Да, я не буду вспоминать, как могло все время ждать звонка и верить, что меня ты любишь.
Что приморцу хорошо.